А в детстве прабабушка рассказывала Лилии, что ровно за 13 дней до смерти к людям по ночам начинают являться тени. Некоторые не замечают их, другие замечают, но ссылаются на дурной сон. Третьи просто начинают панически бояться каждого шороха. Иные, такие как прабабка Лилии, знают, что это за тени, и принимают свою участь гордо и смиренно. Лилия часто вспоминала, как умерла старушка. За день до смерти та сходила в церковь и исповедовалась. Потом по пути домой просила прощения у каждого встречного, раздала милостыню. Вечером она тщательно намылась в бане, убрала волосы, нарядно оделась, попрощалась со всеми родными и легла спать в отдельной комнате. Утром старушка уже не проснулась. Сегодня Лилия сделала для себя неожиданное открытие. Оказывается, она чертовски отважная женщина. Жить ей осталось 1,5 суток, а она, вместо того, чтобы лежать где-нибудь вдрызг пьяной, спешно доделывает начатый еще в прошлом месяце проект. Не хотелось покидать этот мир с долгами. Живот болел невыносимо, а вдобавок к этому дико раскалывалась голова. Таблетки ни от того, ни от другого уже не помогали. Лилия нервной рукой потянулась за кружкой и, разумеется, пролила горячий кофе на свежеотпечатанные листы. Слезы хлынули в ту же секунду. Пожалуй, это наименее страшное и опасное явление, когда страх перед неминуемой смертью выражается обычными женскими слезами. Не ожесточением, не глубокой депрессией и не сумасшествием, а просто слезами. «Нет», – твердо проговорила сама себе Лилия. «Доделать. Закончить. Хоть как-нибудь, пусть даже плохо, но закончить». Почему-то сейчас это казалось особенно важным. «Завершить начатое». Женщина утерла слезы с пухлых щек, заново распечатала проект и остервенело принялась за работу. От боли, страха и слез перед глазами все плыло. Голова отказывалась работать, будто решив завершить свою земную деятельность раньше назначенного срока. Но Лилия продолжала трудиться с бессмысленным упорством Сизифа. Осталось немного, потом можно отдохнуть. Потом можно включить телевизор, наглотаться таблеток, завалиться на диван с любимым котом и не думать ни о чем. Каждый человек хоть раз да и задумывался, какова длина его жизни, если перевести в минуты. Сейчас Лилии не понадобилось бы и деревянных счет, чтобы прикинуть эту цифру. Она и прикинула, отвлекшись на некоторое время, а получив результат, взялась за работу с удвоенным усердием. Прошел час, второй и третий. Каждый из этих часов был одним из последних 40-летнего жизненного пути Лилии. Не так уж и мало их было, хотя могло бы быть и больше. За окном сгустилась темнота. Понемногу наступала ночь. Последняя ночь, которую было суждено пережить Лилии. Женщина завершила работу ближе к часу. Это одновременно огорчило и обрадовало ее. Лилия уже была полностью измождена. Усталость последних дней и непрекращающаяся боль давали себе знать. Тем не менее, она еще не раз перепроверила каждый график, каждую цифру и каждую аббревиатуру. И только после этого она аккуратно разложила листы по файлам, скрепила их в специальной папке и в последнюю очередь выключила компьютер. «Вот и все», – выдохнула женщина. Стало невыносимо грустно и печально, как бывает от просмотра последней серии любимого сериала. К горлу подкатил горький ком, в виски ударил жар, и Лилия снова не смогла сдержать слез. Так, под собственные рыдания, женщина просидела до 2. Наконец она нашла в себе силы подняться, дошла до кровати, и несмотря на человеческую усталость, да и, признаться, бессмысленность действия, постелила белье, прежде чем лечь. Немецкая педантичность всегда была ее сильной чертой. Сон накатил тяжело, почти мучительно. Она никогда не видела, как этот призрак приходит. Каждый раз она просыпалась посреди ночи, а он уже был рядом. Вот и сейчас она слабо открыла глаза и увидела его. Точь в точь, как описывают смерть. Матово-черный балахон с просторным капюшоном парит в полуметре от пола и внешне не проявляет никаких чувств. Ни любопытства, ни злобы, ни тем более сочувствия. Косы, правда, не было. Под капюшоном чернота. И ни единого звука. Только призрачная безликая тень. А вот и ты. Лилия с трудом приподнялась на локте, чтобы лучше рассмотреть ночного гостя. Это была уже их 12-я встреча. Но впервые Лилия отнеслась к его визиту спокойно, почти хладнокровно. Убегать бесполезно, ровно как и умолять. Физические атаки, в том числе сковородкой и перцовым баллончиком, пустая трата времени. Молитвы и заговоры, бестолковое сотрясение воздуха. Все уже проверено. Оставалось лишь смотреть друг на друга и вести немой диалог. Лилия смотрела на призрака внимательно, очень серьезно. Он и судья, и проводник, и палач. А в его присутствии хотелось раскаиваться и хвалиться, смеяться и плакать, рассказывать все без утайки. Этот дух не был ни добрым, ни злым. Идеальный своей справедливости камень. Беспристрастный, непричастный и одинокий своей бесконечной незыблемости. Лилия молчала. Он и без слов видел и знал все. Захотелось спать. Такое будничное, земное и, главное, жизненное чувство. Лилия не стала отказываться от заманчивой привилегии, хотя бы в последний раз хорошенько выспаться. Она знала, что дух до поры до времени не тронет ее и не причинит вреда. Женщина повернулась на левый бок, положила щеку на ладонь и закрыла глаза. Ей вдруг отчаянно захотелось не быть сейчас одной. Но так уж случилось, так уж вышло к 40 годам. И в третий раз слезы потекли уже из ее закрытых глаз. Но сон в этот раз прошел мягко и незаметно. Долгий-долгий день. Для чего человеку годы, если всего лишь один день может показаться длиннее и прекраснее всей жизни? В этот день Лилия делала все в последний раз. В последний раз проснулась и заправила кровать. В последний раз почистила зубы и умылась. С неподдельным удовольствием вкусила последний завтрак под неунывающую мордашку Тимура Кизякова. Потом связалась с шефом и отправилась на работу. Поболтала о том о сём с коллегами, оказавшимися в выходные на рабочем месте. Картина посетовала на растущие цены и даже получила некоторые замечания по поводу небольших ляпах в завершенном проекте. Переделывать отказалась напрочь. Попрощавшись с коллегами, они думали, что Лилия на больничном и желали скорейшего выздоровления. Женщина отправилась в банк, где сняла с карточки и книжки всю оставшуюся наличность. По пути в церковь еще раз позвонила Рафаилу. Так звали одного из работников ритуальных услуг. Он заверил, что место на кладбище готово. Ровно как гроб, оградка и крест. А все пытался втюхать венки. Но Лилия отказалась. Было бы слишком цинично покупать для себя еще и венки. Рафаил ведь не знал, для кого все это заказывается. У церкви Лилия раздала все деньги бедным, оставив себе только на такси. Нищие кланялись, крестились. Желали здоровья и Божьего благословения. Только одна старуха приняла 500 рублей молча. Не проронив ни слова, она стянула с себя косынку. Губы ее задрожали, а из померших глаз потекли слезы. Они бежали по морщинам и падали на деньги. Лилия некоторое время смотрела на старуху, после чего зашла в церковь. Божий дом не принес ни облегчения, ни смирения. Лилия не верила никогда особо. Она и в церковь пошла только потому, что часто вспоминала про бабку. Исповедоваться не стала. Что бы она рассказала батюшке? Что к ней по ночам приходит вестник смерти? Тут бы сразу же образовался религиозный парадокс. Верующий человек не поверил бы неверующему, который знает. А в лучшем случае, ей бы в конце исповеди пожелали побольше отдыхать и молиться. Только время даром терять. А осталось его немного. Лилия прошлась взад и вперед. Немного помолилась, перекрестилась и собралась на выход. Но что-то остановило ее. Она вернулась назад, надолго задумалась, после чего решительно поставила свечку за упокой собственной души. Что заставило ее сделать это? Лилия не знала. Так или иначе, но из храма Божьего женщина вышла с еще более тягостным чувством. Следующие несколько часов Лилия пробыла в гостях у подруг. Сначала у Лены, бывшей одноклассницы, затем у Марии и в последнюю очередь у Кристины. Именно ее Лили уже перед выходом попросила завтра с утра зайти к ней. «Вот, сама откроешь», – проговорила Лилия, протягивая ключи. «Ну, хорошо». Кристина удивленно пожала плечами. «Только не пойму, к чему это?» «Просто так». Лилия распрощалась с подругой и уже пешком отправилась домой. Кристина была из тех, которых называли «железными леди». Пусть уж лучше она обнаружит тело Лилии. Ее волевой характер не даст катиться в панику и бестолковую суету. Кристина все правильно сделает. День был пасмурным, но теплым, как раз таким, какие любила Лилия. Женщине захотелось прогуляться. Она вдруг отметила, что с самого утра чувствует себя более чем неплохо. Желудок не давал себе знать ни единой коликой. Голова не болела. Ощущался даже некоторый прилив сил. Лилия свернула в знакомые дворы и не спеша побрела в сторону набережной. Город словно задремал. Звуки перестали быть единым гомоном, а словно бы разбились на мелкие составляющие. Проехала машина. Гаражник открыл ворота. Каркнула ворона. Все они звучали как-то сонно и лениво. Слышно было, как падает снег. А если бы кто-то заговорил шепотом, то это тоже было бы слышно. Лилия вышла на набережную и остановилась. Ей было грустно и хорошо. Она смотрела на еще не замерзшую черную воду, на пролетающих птиц. Она благодарила природу за то, что в последний день жизни та подарила Лилии столь прекрасную и выразительную погоду. Что-то было у Лилии в подобный же день уже очень давно. А что нам не положено знать? Женщина ушла в воспоминания настолько личные, что их будет неуместно описывать даже здесь. Вернувшись домой, Лилия все в той же задумчивости встала у окна. Она вдруг испугалась того, что ей, возможно, так и не придется больше увидеть солнце. Это огорчило ее, но не так, чтобы сильно. Много еще вещей осталось, которые она не успела сделать в последний раз. Побыть на могилках родителей, посмотреть любимый фильм, прочитать любимую книгу, встретить Новый год. И то случилось маленькое чудо. На самом горизонте неба прояснилось и показалось солнце. Не целиком, только самая верхушка. Его было видно не больше минуты, и вскоре она скрылась за горизонтом. Но этого вполне хватило для прощания. Она улыбнулась, поблагодарила кого-то за еще один маленький подарок и отошла от окна. Голодный кот уже 40 минут терся об ноги, требуя кормежки. Этой ночью Лилия решила не спать. Ей захотелось увидеть, как этот дух приходит. Как он проникнет в ее дом? Вылетит из темноты? Или дымком просочится в розетки и в вентиляционные отверстия? А может быть, просто откроет дверь своим ключом и зайдет? Лилия постелила белье, переоделась в ночнушку и легла, не включая ни свет, ни телевизор. Электронный циферблат показывал полночь, когда она вдруг обнаружила присутствие ночного гостя. Женщина неотрывно смотрела в дверной проем. В какой-то миг моргнула. И этого мгновения хватило, чтобы демон оказался рядом с ее кроватью. Он стоял все так же спокойный, зловещий и безмолвный. По спине пробежал холодок, горло пересохло. «Это все. Только и успела подумать Лилия, после чего вернулась боль, дремавшая весь день и вечер. Сначала спиралью свернулся кишечник, да так, что это отдалось по всему телу. В висок что-то ударило, и в тот же момент сотни раскаленных игл вонзились в глаза и мозг женщины. Лилия сдавленно застонала и заметалась по кровати. Боль была настолько жуткой, настолько нечеловеческой, что казалось, нервные окончания вот-вот перестанут ее воспринимать. Но они воспринимали. Ноги и руки похолодели. А в секунду все тело скрутили судороги. Настолько сильные, что еще чуть-чуть, и мышцы начнут лопаться и дробить кости. Лилия завернулась на кровати в невероятную для ее комплекции позу. Спина изогнулась дугой. Кончики пальцев касались ледяных пяток. Она не ожидала, что страдания будут настолько сильные. А в ушах загремели струны тысяч расстроенных скрипок. Судороги не переставали вязать несчастные узлами. Выли зубы. Челюсть свело от немого крика. Глаза, казалось, вот-вот выпадут из орбит. Воздух в легких кончился. Женщина пыталась вздохнуть, но легкие не принимали воздух и выталкивали его обратно. Она задыхалась. И молила всех богов, чтобы поскорее задохнуться и избавиться от этих неведомых ни одному живому существу мук. Но муки не прекращались. О страшных страданиях Лили уже ничего не видела и не слышала, кроме возни собственного тела на кровати. Ни мысли, ни слов, только боль. Женщина изорвала простыню, скинула одеяло. Ваза, стоявшая на журнальном столике, со звоном полетела на пол. Она вся взмокла, даже не плакала. Кровь из прокушенной насквозь губы мелкими струйками стекала по подбородку. Мочевой пузырь и сфинктер расслабились, залив и изморав ночнушку и матрас. Лилия хватала ртом воздух, пыталась его откусить, словно яблоко, но ничего не удавалось. Хриплый, уже не женский крик вырвался из ее пылающих легких. А вскоре он превратился в уродливое жалобное бульканье. Горлом пошла кровь. Тело ее разрывалось на части. Пальцы самопроизвольно сжимались и разжимались. Руки и ноги колотили по кровати. И все это длилось не вечность. Нет, не вечность. Но минуты. 10 минут, полчаса, час. Темные, почти синие веки скользнули по яблокам в полый глаз. Белое, осунувшееся лицо Лилии уже ничего не выражало. Электронный циферблат на стене показывал 3 часа 42 минуты. 3 часа. Ночной гость куда-то делся. Последняя талика сил, как последняя капля бензина. Ближе к 4 Лилия смогла встать. Ноги подкашивались, будто переломанные. А возможно, страшные судороги все-таки повредили какие-то кости и сухожилия. Женщина воспринимала реальность уже наполовину, или даже на четверть. Она видела один угол комнаты, но не видела другой. Кота надо покормить. Шаг. И Лилия, как тряпичная кукла, летит влево и врезается в сервант. Лилия с трудом выпрямляется. Еще шаг. И точно такое же падение, но уже вправо на компьютерный стол. Монитор, за которым она еще вчера заканчивала работу, возмущенно качается на своей подставке.
«Кис-кис-кис!»
Женщина снова выпрямляется. На этот раз перед собой она снова видит призрачного гостя. Что-то в нем неуловимо изменилось. Но что? Рука. Из-под плаща выглядывает бледная, но неотвратительная рука. По ней невозможно было определить ни пола, ни возраста. Да и не было у него ни того, ни другого. Лилия выпрямилась и посмотрела на него безразличным взглядом. Ее нижняя челюсть безвольно повисла. Сухой язык выпал на изгрызанную окровавленную губу. Гость медленно взял Лилию за запястье и резко, почти грубо рванул на себя. Лилия коротко вскрикнула. Что-то кулем повалилось к ее ногам. Она опустила взгляд и увидела собственное обезображенное тело, сорванное с нее ночным духом, как ненужный чехол. Лилия снова посмотрела на ночного гостя. Он по-прежнему держал ее. В то же мгновение очертания квартиры, мебели, покойника на полу стали растворяться в густой сияющей синеве, а лицо обдали порывы мягкого ветра. Лилия куда-то летела, и ей предстоял долгий путь.